Здравствуйте. В прямом эфире московской студии «Радио Свобода». Сегодня в Москве совершено злодеяние, политическое убийство. Ночью на Москворецком мосту неизвестными злоумышленниками из автоматического оружия застрелен политик, демократ первой волны и в свое время преемник президента Бориса Ельцина Борис Немцов. Мы посвящаем наш радиомарафон его памяти. В студии Владимир Крамурза и мой коллега, шеф Московского бюро нашей радиостанции Леонид Велихов. Леонид, давайте вспомним, мы с вами были когда-то парламентскими и журналистами перестроечными. Когда вы познакомились с Борисом?
Я с Борисом познакомился, не так уж, чтобы сильно сказать, давно, в начале 2000-х годов мы близко с ним познакомились и очень-очень как-то сблизились. И за это время просто в моей теле и письменной журналистской биографии было 5 эфиров с ним на «Совершенно секретно» и штук 7 или 8 огромных полосных интервью, потому что Борис был совершенно... Боря был совершенно блистательным человеком, блистательно мыслившим, блистательно оформлявшим свои мысли в слове. Это был человек удивительных талантов, удивительной яркости, удивительной одаренности. И поэтому выстрел, направленный в него, это выстрел действительно в самое сердце той части российского общества, которая думает, размышляет, которая критически относится к тому, что происходит сегодня в нашей российской жизни.
У нас на прямой связи бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов. Добрый вечер, Сергей Александрович. Чем выделялся Борис Ефимович среди всего корпуса народных избранников на съезде РСФСР? Вам слово, Сергей Александрович, слышите нас?
Знаете, очень яркий был человек, очень яркий, очень смелый. И ну, практически не останавливался ни перед чем для того, чтобы донести свою мысль до аудитории и постараться ее реализовать. Вот на протяжении всего времени, что я его знаю, вот он такой. Ведь он же прошел огромный путь политика. Он был депутатом, был губернатором Нижегородской области. Кстати говоря, очень хороший губернатор, в противоположность Ульяновской области, которая строил и коммунизм. Он настоящий рынок строил там и ушел оттуда с хорошими результатами. Другое дело, что пришел на его место, так сказать, это номенклатурные люди, которые начали быстро все возвращать обратно. И, будучи в оппозиции, это наиболее смелый, наиболее яркий был человек из всех, кто был в последние годы выступал против того, что разрушает власть то, что начало строиться в 90-е годы. И очень любил Борис Николаевич, действительно любил, он очень ему верил. Он был всегда свободно вхож к нему. И в этом плане, конечно, очень много из того, что делал Борис Николаевич, было принесено со стороны Бога. Вот я сегодня, когда мне позвонил Волков из Астрахани, я еще не знал вчера результаты этого. Мне, конечно, как по голове ударили. Но первая мысль, которая у меня вообще зародилась, и тревога несколько дней, месяцев он живет у меня, что вообще вот это создание агрессивного состояния в обществе, оно добром не кончится. Следом за этим должна быть некая политическая зачистка. Вот она начинается, мне кажется. Это страшно.
Спасибо, Сергей Александрович. Оставайтесь с нами на связи. У нас еще один на прямой телефонной связи гость Георгий Сатаров, бывший советник президента Ельцина. Георгий Александрович, вот когда вы услышали вот это трагическое известие, какие вам гипотезы, самые, может быть, экзотичные, вот, или как Сергею Александровичу, одна и та же пришла в голову?
Да, собственно, особых сомнений не было. Тут ясно, это некая помесь ненависти, зависти и желания запугать политическую оппозицию. И, собственно, все обстоятельства убийства показывают, что это не бытовуха, что это не какой-то маньяк из черносотенцев, а это аккуратно спланированное и профессиональное убийство.
Вот и вы, и Сергей Александрович, работали в Кремле многие годы. Как, по-вашему, возможно ли вот такое презрение к Федеральной службе безопасности, чтобы прямо на глазах, условно говоря, у вот этих видеокамер с кремлевских стен так бросить вызов всему обществу? Как вы считаете, Георгий Александрович?
Ну, довольно нетрудно построить правдоподобную версию относительно того, кто осуществлял это убийство с учетом наличия камер. Это вопрос риторический.
Давайте дадим слово Юлию Андреевичу Рыбакову. Он у нас на прямой связи с Северной столицей. Юрий Андреевич, каким вам запомнился Борис Ефимович как политик, как человек? Какие человеческие качества вам в нем импонировали?
Мы проработали рядом 10 лет в Государственной Думе, и знал его как интересного, сильного, красивого и молодого, несмотря на возраст человека. Но, знаете, я хотел бы сказать о другом. О Борисе Немцовиче будет сказано немало хороших слов. Беда в том, что они ему уже не помогут. А мне бы хотелось сказать, обратиться к тем, кто жив. Дело в том, что спецслужбы сегодня уже пытаются убедить нас в том, что Кремлю это убийство было невыгодно, и что путинская клика здесь ни при чем. Это не так. Да, я думаю, что убийство Бориса не прямой заказ Кремля. Скорее, это эксцесс исполнителя. Но ведь с подачи Кремля наше общество накачали ненавистью. И кремлевские опричники уверены сегодня, человеческая жизнь ничего не стоит. Совсем недавно лучший друг президента, предводитель байкеров «Ночные волки», публично заявил, страх смерти – лучшее лекарство от оппозиции. И президент не дистанцировался от погромщика. Значит, он тоже считает, что недовольство кризисом можно остановить страхом. Но тогда, получается, наглое убийство оппозиционера в только что учрежденный им праздник сил специальных операций выгодно. Кому? Тем, кто боится, что завтра на улице выйдут сотни тысяч безработных. И тогда кто-то из поклонников фюрера решил, что еще одним убийством он поможет любимому вождю. Это неудивительно. Ведь старт существующего режима начался на крови, на второй спровоцированной чеченской войне. Этот режим питается кровью, а рядом безнаказанных политических убийств, от которых наше трусливое общество действительно поджимает хвост. Кровью детей в Беслане, за которую никто не наказан. Смертью заложников в Новгороде, за которую убийцы получили награды. А теперь войной с Украиной. Кровь уже давно стала атрибутом этого чекистского режима. А Борис Немцов стал в один ряд с такими людьми, как Анна Политковская, Сергей Ешенков, Галина Старовойтова, Владимир Головлев, Наталья Истигирова. И мы их не забудем. И мы не простим.
Спасибо, Юрий Андреевич. К нам в студию пришел наш гость Лев Александрович Пономарев. Вот видите, вспомнил Юрий Рыбаков Вторую Чеченскую войну, а мы с Леонидом перед эфиром вспоминали, как наше вот издание мое НТВ, его совершенно секретно, вели расследование обстоятельств взрывов домов. Вот теперь пополнился этот скорбный мартиролог членов комиссии по расследованию этих взрывов. Как вы связываете эти два события?
Ну, в общем-то, если вспоминать Борин политический путь, то много это вот аналогов можно найти этой комиссии. Сергей Ешенков там играл такую основную роль, может быть, как депутат, и был убит. Но и собирал, правильно здесь говорили, был против войны в Чечне. И самое главное, он был самым ярким оппонентом Путина, я бы сказал, альтер-эго, человек антипутин был.
Сколько он докладов издавал,
Борис, да. Доклады издавал, ну и вообще по жизни как бы. Вот я хотел, прежде всего, вот когда я шел сюда, я думал, что самое главное, можно сказать, о Боре. И Боре, я бы так сказал, был герой. Вот есть такое понятие, герой, да? Он входит в память народа, так сказать, и при жизни обычно о людях не говорят, что он герой. Обычно говорят после смерти. Вот Борис – это герой, героическая личность. Человек, который Что такое герой? Человек, который высовывается из окопов, да, который ведет за собой людей, который берет на себя ответственность. И это вот все было у Бориса. Все у него было. Это первое, что я хотел сказать, вот самое я такой. И второе, это то, что он был как бы антипутин. Вот просто антипутин. И по судьбе, и по, так сказать, жизни, скажем так. Дело в том, что Ельцин в свое время говорил, что и давал какие-то такие посылы обществу, что Борис Немцов может быть его преемником, будущим президентом. В общем-то, наверное, это всерьез как-то он, по крайней мере, до середины 90-х годов он это обсуждал, можно сказать, определенно. И потом вот Путин. Если посмотреть, как бы, судьбы этих людей, да, один открытый политик, так сказать, открытой жизнью, даже слишком открытой жизнью, личной в том числе и так далее. И сотрудник спецслужб, который всю карьеру, который никогда ничего публично не делал и не делает, так сказать, и все его политические, как бы, действия носят характер операции прикрытия, так сказать, операции типичными методами спецслужб. Это полный противоположный, хочу сказать. И еще так получилось, что, наверное, Борис как бы чувствовал, что он несет ответственность за то, что Союз правых сил поддержал Путина до выбора. И хотя он мне говорил, что он лично не голосовал, но факт остается фактом. Союз, либеральная партия, поддержала Путина на первых президентских выборах. Я думаю, что это тоже его угнетало. Он чувствовал ответственность, как бы, за это, и как бы давал ему дополнительную как бы энергию в борьбе с этим режимом и в борьбе с этим президентом.
Да, я помню этот не самый, конечно, красящий эту партию банкет, который был после ее победы, куда приехал тогда еще премьер Путин, 12 декабря был, а через две недели он стал президентом. Вот я хотел Леонида спросить. Вот Артем Боровик, он же тоже как раз сейчас будет юбилей. Вот сейчас эти невеселые юбилеи.
Да, 15-летие.
15 лет Артема, юбилей, 20 лет, да. Влада Листьева.
И... Да, все как-то сходится в этом конце зимы и начале весны. Вы знаете, что я еще хотел сказать о Боре? Что Боря ведь проделал действительно колоссальную эволюцию. Это был человек во власти. Человек, обласканный властью. Человек, вначале ведь не только СПС поддержала Путина, но и Путин был тогда к Борису расположен. Борис мне рассказывал, он потом и в книге это описал, как они вместе, Путин его пригласил на какой-то лыжный курорт, где они катались на лыжах и так далее, и тому подобное. Вот он от всего этого во имя принципов, во имя честности и морали, он был человеком по-настоящему честным и по-настоящему моральным, отказался. Он превратил себя в изгоя с большой буквы, я именно не побоюсь этого, казалось бы, такого низкого слова. Он прошел через все, ему кидали на машину какие-то унитазы, ему плескали в лицо аммиаком, его оплевывали, его освистывали, он ничего этого не боялся. Он шел вот через все это, как действительно какой-то современный, ну пусть эти слова сейчас прозвучат как-то громко и пафосно, но такой день... Как какой-то современный такой, знаете, первый мученик христианин. Ага. Действительно, он вот через все это совершенно сознательно шел. Все его товарищи по тем первым, по 90-м годам, по СПС, где они все абсолютно благополучны. Анатолий Чубайс, Сергей Кириенко, которого Борис притащил из Нижнего Новгорода, и что-то мы не слышим сегодня. Никаких комментариев Сергея Владимировича. Хотя, я думаю, он человек умный, он комментарии эти даст. Не слышал я ничего из уст Чубайса. Опять же, что-то скажут. Но Боря, вот был такой, Боря выпал из этого гнезда. Теплого, комфортного, где все было, где всего ему хватило, где до сих пор бы он был при высоких должностях и высоких доходах. Боря, Борис – это уникальная личность нашей российской несчастной жизни.
Я хотел бы еще сказать от себя лично, что он очень позитивно и правильно влиял на молодежь. И вот одним из его учеников я вправе гордиться. Давайте послушаем интервью, которое записала Наталья Джампаладова с моим сыном. Да, давайте, вот он сегодня ночью пришел на Москворецкий мост, и я хочу сказать, что это наше семейное горе, потому что Борис был у нас и крестный моей средней внучки Софьи, и был свидетелем на свадьбе моего сына и его жены Жени. Давайте эту пленку послушаем, я сам ее еще не видел.
Я могу сказать только одну вещь, что Борис Немцов — это один из самых светлых, честных и порядочных политиков в нашей стране. И мы никогда не забудем и никогда не простим.
Давайте дадим слово нашим гостям, Сергею Александровичу Филатову. Сергей Александрович, почему вот Борис так долго не соглашался переходить в Москву из любимого своего Нижнего Новгорода?
Ну, была потребность уже здесь усиливать правительство и его пригласить сюда на поддержку, так сказать, экономического блока. Мне кажется, что он в паре с Чубайсом много чего сделали в этом направлении. Конечно, было немножко жалко, что один из регионов, самый яркий регион под его руководством, к сожалению, как пример развития новых отношений, к сожалению, начал быстро сворачиваться. Но его участие в работе правительства, конечно, было, имело прямой смысл для развития страны. И мне кажется, несмотря на то, что иногда у него были детские там шаги с этими автомобилями, там, с прочими делами, но он был серьезный человек. Мы вместе с ним, я по его просьбе, вместе с ним делали ассоциацию промышленников-предпринимателей, с которой он очень тесно работал для того, чтобы подтянуть, так сказать, эти силы для поддержки правительства в направлении реформ и для того, чтобы иметь обратную связь, потому что там не все, так сказать, складывалось нормально. Он же этих промышленников-предпринимателей связал с Европейским Союзом, и у нас начали развиваться рыночные отношения. В общем, в этом отношении, конечно, он молодец. Он, несмотря на свою молодость, несмотря на то, что не было такого опыта, но у него было колоссальное чутье и была энергия, огромная энергия, с помощью которой он творил эти дела.
Спасибо, Сергей Александрович. Я вспоминаю, как Борис Первый из губернаторов поддержал идею распространения тарелок НТВ+, и мы ездили специально в Нижний Новгород, где первый молодой губернатор вот предоставил свою площадку для вот этого распространение демократического средства массовой информации.
Надо сказать, да. Нет, а я просто еще хотел вставить, а я вспоминаю, как в Нижнем Новгороде Борис так успешно сотрудничал с Григорием Явлинским. Вот это был такой какой-то идеальный, кристальный момент, когда планы, идеи, представления о том, как нужно реформировать Россию, Явлинского и Немцова объединились. Как жаль, что потом все это разошлось в разные стороны, но это была инициатива Бориса, внедрение того самого плана Явлинского, который не удалось внедрить на союзном, сперва на союзном, потом на общероссийском уровне. И тоже Борис доказал тогда и широту своих взглядов, и настоящее желание реформировать Россию.
Вопрос Георгию Александровичу Татарову. Мы все помним, что Борис был очень антивоенно настроен и принес, по-моему, 40 тысяч подписей против войны в Чечне.
Больше миллион.
Гораздо больше.
Под да. Миллион.
Под миллион.
А, это мы тысяч. Это, значит, просто набрали, когда 400 мы их засняли. И вот сейчас он же был горячим противником вот того, что творится, конечно, на границе Украины и России.
И ведь он тогда, Володя, извини, и иногда, опять же, вопреки Ельцину, которого он был любимцем, вопреки Чубайсу, который нам, значит, нас убеждал в том, что в Чечне Россия там не то с колен поднимается, не то закаляется.
Войне, второй войне, второй, да.
Он тогда это сделал вопреки, опять же, руководствуясь
своей совестью.
Это помешало ему стать, я уверен. Вот это один из главных аргументов, почему Ельцин на него рассердился. Вот, может, Георгий сейчас поправит.
Да, Георгий Александрович, вам слово про антивоенную как раз такую идеологию Бориса яркую.
Ну, я, во-первых, начну с предположения, что Ельцин в 94-м году рассердился на Немцова, и поэтому, значит, ну, как бы у нас нету другого президента. Ну, конечно, это не так, потому что у преемника Бориса Николаевича начал задумываться позже, это раз. А во-вторых, ну, как-то Ельцину было не свойственно обижаться на выражение другого мнения, отличного от его мнения, и мне приходилось лично в этом убеждаться неоднократно и без всяких, так сказать, административных, уголовных или политических последствий. А второе, что очень важно, вот тот пример, который вы привели с этими подписями, это очень важная характеристика Немцова как человека и политика, потому что он никогда, он мог ошибаться, конечно, это свойственно всем людям, но он никогда не изменял своим принципам. И вот вся его политическая жизнь, вся политическая траектория, она абсолютно однозначная и очевидное доказательство его верности своим принципам. И он, конечно, был человек фантастически незаурядный, ну, во-первых, начнем с того, что он был успешным физиком, но Борис был всегда человеком максимального действия. Он не мог быть пассивным, выжидающим и так далее. Он всегда искал не просто действия, а максимального действия. И это уже был вот его такой жизненный и политический стиль, который накладывался на вот эту совершенно обаятельную личность, красивый, молодой, с потрясающим чувством юмора, причем с чувством юмора не вообще, а в том числе обращенному на самого себя, что свойственно далеко не многим, это свойственно только очень сильным личностям. И когда мы сейчас скорбим, а ведь практически уже здесь было сказано, что выстрел в его спину попал в наше сердце, мы должны думать именно об этом, о действии. Не просто стенать, не просто вспоминать, а что мы можем практически сделать, закрывая ту брешь, которую они пытались пробить убийством Бориса Ефимовича Немцова.
Сегодня весь день на месте трагедии работает наша съемочная группа, наш корреспондент Наталья Джампаладова. Она вышла с нами на прямую связь. Наталья, расскажите, пожалуйста, какова атмосфера около этого отныне памятного места для думающих и мыслящих москвичей? Вам слово.
Здравствуйте, Владимир. Да, вот сейчас атмосфера довольно тяжелая, что и соответствует ситуации.
В программе «Время» не было Первого канала, была программа «Время».
Здесь несколько сотен человек, люди приходят постоянно с цветами, подносят цветы к самому месту, где был вчера ночью расстрелян Борис Немцов. Москворецкий мост несколько отцеплен, вот одна полоса дороги отцеплена. Люди подходят с обеих сторон. И вот приносят цветы. Цветов очень много, они уже доходят до края парапета. Полиция стоит возле этого места, но никак не вмешивается в происходящее. Люди видно, вот мы общались с людьми, люди очень, ну, они они очень взволнованы, у многих слезы на глазах, и некоторые рассказывают, что знали лично Бориса Немцова. Им тяжело говорить, тяжело поверить в случившееся.
Спасибо, Наталья. Давайте дадим слово Льву Александровичу. Прошел слух, что, может быть, переиграет завтрашний маршрут «Шествие весна».
Ну, это я так понял, что решение принято уже ночью отменить завтрашнее шествие Марьино.
Так.
И аргументы понятны, потому что сам же Немцов, выступая на «Эхо Москвы», вот перед убийством, говорил, что это должно быть наступательное, что это должно быть энергичное, что это должно быть весна, там всякие чуть ли не частушки уже придумали, то есть, как бы, так сказать, нескорбное.
Беден бы сказал, что не должно быть поминального характера.
Он сказал, что не должно, поэтому вот ясно, что такого рисунка невозможно у шествия. И сейчас в мэрии находятся представители организаторов этой акции, договариваются, что она будет в центре, траурное шествие в центре Москвы. Я надеюсь, что это будет. Говорили о том, что она по Тверской, но, наверное, найдут какой-то компромисс с властью. Я думаю, что если они, власть не согласует, то люди будут выходить на улицы на несогласованную акцию. Это тот случай, когда представьте себе, где-нибудь в центре Парижа, вообще в Париже бы это произошло. Уже сейчас бы толпы людей просто организовали шествие в центре Парижа, да. И не надо было согласовывать. И это было бы нормально, понимаете, это вообще нормально. А здесь сама уже процедура идут, и там часами сидят сейчас приемные в мэрии, согласовывая право наших граждан, москвичей, выйти на траурный марш, это, конечно, унизительно и лишний раз показывает, при каком режиме мы живем.
Да, вот я Леониду, как тоже гуманитарий, представьте, что Даниэля Комбендитова что-нибудь случилось бы, уже вышли бы все парижане. Я вот тогда провожу исторические аналогии, поэтому хотел бы с Юлием Рыбаком поговорить, когда...
Простите меня, но так даже в царской России было, да?
Да.
Когда убили Николая Баумана, люди просто вышли на улицу.
И на следующий день царь издал манифест. Которые назвали еще «Мертвым свободу, живых под арест», но вот он манифест, который был, даровал Думу. Это из-за убийства одного человека, большевика Николая Баумана. А 1 марта 81 года убили императора Александра II. И мы как раз, может быть, к сожалению, накаркали, что ли, вот говорили. Всю неделю мне казалось, что мы сгущаем краски. У нас был эфир, помните, про то, что... 1 марта, нехорошее число в истории России, про болотное дело. И вот оказалось, все раньше произошло. Юлий Андреевич, вы на связи?
Да, я слушаю.
Юлий Андреевич, вот почему 1 марта такое трагическое число, и почему, по-вашему, может быть, шествие траурное в Москве перерасти в гражданское неповиновение?
Ну, я не сторонник чтения гороскопов, не знаю, почему именно 1 марта, хотя, к сожалению, действительно совпадение есть. Но я не уверен в том, что организаторы завтрашних событий правы отказываются от Марьино. Дело в том, что, скорее всего, они не получат согласования на проведение этого шествия. В результате спецслужбы постараются, чтобы разобщить москвичей, и люди пошли в разные стороны, и их просто, что называется, поодиночке перехватают на разных площадях Москвы. Скорее всего, так оно и будет. Мне кажется, что если согласования не будет, надо все-таки проводить Марьино. А формат, естественно, я думаю, что найдутся люди, которые поймут, как переформатировать этот митинг и это шествие среди случившихся трагедий. Но там москвичи действительно могли бы показать свою солидарность. Свое единство. Да, Марьино, как вчера говорил Немцов, часть Москвы, которая живет огромное количество москвичей, и он считал, что как раз никакого ущерба переносу из центра города в этот район не будет. мне кажется, что имело бы смысл, если не будет получено разрешение на кровавое шествие, все-таки остаться там и показать этой кровавой власти свое единство и свою силу.
Да, Львов Александрович, слово.
Ну, я должен сказать, что это организаторы приняли решение, поэтому я не вхожу в комитет вот, протестных действий. Они ночью заседали, поэтому я думаю, что нам остается только поддерживать их действия, так сказать. Конечно, точки зрения можно высказывать разные, и Юлия отчасти тоже прав, но будем ждать и поддерживать именно, консолидировать наши действия вокруг вот этого оргкомитета. Он руководит тоже нашими действиями.
Дайте слово Ирине Хакамаде. Ирина, здравствуйте. Мы сегодня вспоминали акции протеста, в которых участвовал Борис, и вы, мы помним, вы были в числе первых участниц марша несогласных в апреле 2007 года. И даже я знаю такую теорию, что Борис Николаевич, увидев вот разгон жестокий этого марша, и слег в ЦКБ в свою роковую болезнь. Как бы вы поступили, перенесли бы марш на завтра в центр Москвы и превратили бы его в траурной памяти Бориса Ефимовича?
Да, я считаю, что его надо перенести в центр Москвы. Я об этом сказала ночью Коммерсанту, когда меня спросили, что сейчас делать власти. Я считаю, что благородство – это не слабость, поэтому необходимо перенести марш в центр Москвы завтра. Люди должны почтить, он этого достоин. Его памяти, и нужно выпустить Савченко под домашний арест до ожидания суда. И вообще нужно совершить какой-то ряд благородных шагов, если власть считает в лице президента Путина, что это дичайшая провокация против самой же власти. Тогда нужно сделать шаги и как-то убить это настроение агрессивное, в том числе и проявленное накануне гибели Бориса в Антимайдане.
Самое страшное, что может произойти, это гибель сейчас Савченко в СИЗО, находящийся там. То есть две смерти. Я должен сказать, что я бы хотел, чтобы власть была благородной, но как-то веры в это нет.
Но, нет, конечно, веры в это нет, но если не согласуют, то люди все равно выйдут на
улицу
завтра. Выйдут все равно, поэтому лучше согласовать. И я уверена, что московская власть тянет, потому что нет указаний сверху.
Да, Леонид, как вы думаете, почему Кремль, ну, условный такой Кремль, в ответ на письмо, например, о милосердии писателя Войновича, вот не только промолчал, но и теперь получил вот такую вот трагедию в центре города?
Потому что то, о чем сказала Ира, что Кремль, как вы его называете, это все-таки не Кремль, а те люди, которые в нем находятся, все-таки временно, как бы долго они не находились, считает благородство, великодушие и милосердие непростительными слабостями и недостатками рода человеческого. А мы, собравшиеся здесь, и наши собеседники думают по-другому. Я думаю, что это один из таких, одна из кардинальных таких линий разлома, которая между нами лежит.
Ирина, как вы думаете, вот Борис тем, что стал как в свое время советником президента Ющенко после первой оранжевой революции, он бросил вызов вот тем, кто как раз пытался ее задавить, Суркову и так далее, там Леонтьеву, Маркову, вот этой пулу кремлевских политтехнологов?
Я считаю, что Борис Немцов бросил вызов уже давно, еще когда был в парламенте, для него очень сильно подействовал Норд-Ост, и после этого он радикализировался. Потом, знаете, если так разгонять информационную войну внутри страны и обличать всех, кто оппонирует власти в качестве врагов народа, купленных американским госдепом, и вот это внушать по всем федеральным каналам, тогда черный лебедь агрессии обязательно вылетит. Вот он и вылетел. И вылетел, убили самого громкого из них. Ну, два человека самые громкие были в критике власти с точки зрения политической оппозиции. Это Навальный и Немцов. Навальный не вылезает из тюрем. Его брат уже сидит, а Немцова просто убили. У меня впечатление, что это настолько невыгодно сейчас лично президенту Путину, что вот это черная метка, может быть, со стороны радикалов внутри той же самой власти, что типа или до конца дойдем до Киева, или вот получай по полной программе. Может быть, это и дурацкая теория заговора, но она вот упорно мне лезет в голову, потому что абсурдное убийство. Или антимайдан. Против Майдана, которого не существует и не видит в перспективе, я езжу по регионам и вижу эти настроения, но вот эта искусственная волна нагнетания привела в действие автомат Калашникова в виде радикалов уличных, совершенно не думающих никаких последствий, а просто решивших, что они сейчас в фаворе, им все разрешено.
Ну, о чем я только хотел к словам Иры добавить? О чем говорить, если антимайдан заявляет, что он будет защищать власть даже ценой нарушения закона? И власть на это не отпускает просто никакую реплику, не то, что она никак не одергивает лидеров этого движения.
Да, они вчера были здесь у нас, гостили, мы их видели в лицо. Давайте послушаем настроение молодежи, которое выразил актер и музыкант Алексей Поперный.
Все говорят, я не могу в это поверить, Это действительно невозможно поверить, но, как ни парадоксально, это что-то такое должно было произойти. Потому что то, что происходит сейчас в обществе, с этой невероятной пропагандой зла, насилия, ненависти, всевозможными воплями по поводу фашистов, пятых колонн и так далее, этого разогревания ненависти, вот, пожалуйста, вот вам результат. В это невозможно поверить, но это очень ожидаемо, к сожалению. Я подозреваю про причину, то есть я не подозреваю, но все понимают, что при таком накале ненависти людей друг к другу, противопоставлении людей друг к другу, при том, что творится с пропагандой, которая это создает, делает, я считаю, что ответ за это должны нести вот именно эти люди, которые, наверное, думают, что они играют в какие-то игры, а они играют в игры под названием «Жизнь и смерть», ненависть, злоба, убийство и так далее.
Про Сергея Филатова. Как, по-вашему, вот те ток-шоу, с позволения, так, если их можно называть, которые уже год сеют ненависть в рядах наших сограждан, они сыграли свою роль, может быть, как фоном вот этому убийству?
Конечно, они создали колоссальный агрессивный фон и лишили возможности наше общество получить полную информацию. Туда подбирается состав людей своеобразный, обязательно такой, чтобы был определенного направления разговора. Очень хороший режиссер этой передачи. И она не одна. Основные каналы все этим заняты. И я думаю, что эти ребята должны почувствовать угрызение совести, что они творят вообще со страной. Они думают, что они геройские передачи делают. На самом деле это преступление перед обществом, потому что они из общества, нормального общества, с хорошим настроением и с хорошими надеждами на будущее, они превратили в общество врагов. Сегодня страх владел всеми. И я очень сожалею, что власть не просто не реагирует на это, она создает условия и руководит тем, чтобы эти каналы именно создавали вот такое настроение у людей. Ведь посмотрите, 86% это только потому, что у людей нет открытой, правдивой информации о том, что происходит в стране, что происходит в Крыму, что происходит на Украине. И это действительно, на мой взгляд, это преступление серьезное.
Спасибо. Георгий Александрович, вопрос. Вот мы знаем, что независимая журналистика – это последнее, что могло помочь, выплыть и вынырнуть из того, куда опускается Россия. Как вы смотрите на те пропагандистские шоу и программы, которые заполонили отечественный экран?
Ну, вы знаете, мне иногда даже кажется, что это не реальная жизнь, а какой-то фильм, какая-то антиутопия, потому что трудно себе представить, что люди, в общем-то, не глупые, и некоторых из которых мы знали 10 лет назад как вполне внятных и нормальных людей, вдруг могут себе такое позволить. И мне очень трудно представить, что эти неглупые люди могут верить, что это может длиться вечно. Мне трудно себе представить, что они не думают о том, что когда эта предполагаемая вечность кончится и неизбежно начнется совершенно другая жизнь, они как-то должны будут за это отвечать, там, если не по уголовному кодексу, то по нравственному. И меня это до сих пор удивляет настолько, что я даже пытаюсь по возможности избегать это видеть, как пытаешься себя сбросить в ночной кошмар, как единственный выход из положения, знаете, в ночном кошмаре это проснуться. Но, к сожалению, это реальность, но эта реальность-то готовилась, ну, в общем, 15 лет. И это ведь сон разума огромного общества, которое было к этому равнодушно. И это дело не только в тех людях, которые за большие деньги гонят большую ложь с телеэкрана, но это наша общая вина.
Да, Ирине вопрос. Я вижу, что вы довольно брезгливо относитесь к этим ток-шоу, но иногда соглашаетесь. Вот по какому принципу вы делаете этот отбор? И что вас заставляет все-таки пользоваться такой возможностью?
Я свои санкции наложила уже давно, и я сказала, что я больше не буду ходить на федеральные каналы и обсуждать Украину. И выхожу я туда только тогда, когда обсуждается выход из кризиса, экономические вопросы, потому что таким образом я надеюсь, во-первых, чтобы люди услышали хотя бы не политическую информацию, а экономическую, о том, в чем причина сегодняшнего бедственного положения, а власть, может быть, услышала какие-то идеи в страхе, что все рухнет, начала их реализовывать. По другим причинам я не хожу, я отказался от всех федеральных каналов.
Большое вам спасибо, Ирина, что нашли сегодня столь важные слова, чтобы помянуть Бориса Немцова. Давайте дадим слово Юлию Андреевичу Рыбакову. Вот вышел Анатолий Борисович Чубайс, мы видим, на мост. Как вообще сейчас вот эта команда реформаторов воспринимается в северной столице? Как единое целое или Борис Немцов один из последних, кто остался ей верен? Юлий Андреевич, вам слово.
Я думаю, что единой команде реформаторов говорить, к сожалению, не приходится. Увы, эта позиция запрещена, и во многом это наша общая вина. Еще я хотел бы сказать, что я не согласен с утверждением о том, что Путину невыгодно это убийство. Почему, собственно говоря, невыгодно? Каждый акт насилия во времена его правления не понижал его рейтинга, скорее повышал его. Увы, это так. Это та пресса, которая сейчас разжигала ненависть и страх в нашем обществе. Горите, что называется, в аду вместе с их паханом. Но на самом деле мы сами виноваты в том, что мы допустили этот режим к власти. Mm-hmm. И мы позволяем ему сейчас творить все, что он хочет.
Юрий Андреевич, давайте мы попробуем сейчас в прямой эфир вывести звук с места убийства Бориса. Там выступает Анатолий Чубайс. Может быть, запишет Наташа этот звук, и мы тогда дадим его попозже. Слово Льву Александровичу Пономареву.
Я хочу сказать, что это вот в наше время, это первое, вот мы уже пережили много политических убийств, но вот сейчас, в это время, там, на протяжении нескольких лет, это первое громкое политическое убийство. И мы не знаем, что будет дальше, на самом деле. Это может быть серия политических убийств, потому что вот в той атмосфере ненависти, в которой мы живем, это вполне предположить можно. Если власть действительно считает для себя, как бы это недопустимо...
Угу. Давайте послушаем. Наташе удалось подойти поближе.
или комментарий в интернете о том, что это либералы организовали убийство Немцова, или на днях комментарий о том, что это либералы спровоцировали заговор, результатом которого стал это говорить. А дело в том, что в стране создан спрос на злобу. В стране создан спрос на ненависть. В стране создан спрос на агрессию. Если всего несколько дней назад здесь, в нашем городе, люди идут плакатом «Добьем пятую колонну», а сегодня убивают Немцова, давайте задумаемся, что произойдет завтра. Нам всем надо остановиться. Я подчеркиваю, всем. Власти, оппозиции, либералам, коммунистам, националистам, консерваторам. Всем пора остановиться. И хотя бы на минуту задуматься. Куда мы придем?
Да, оппозиция поможет остановиться только на пути по этапу, по которому ее гонят, как Сергею
Всем
Удальцову.
Никому, как сказано у Горького.
Нет, я хочу продолжить вот то, что говорил.
Да, конечно, да, мы вас
фактически
слушаем.
Чубайс отчасти продолжит то, что я говорил. Вот, но концовка мне его не нравится. Всем остановиться. Оппозиция, чем не ходить завтра на траурный марш? Нет, вопрос у меня такой. В чем остановиться? Вот я хотел бы, я не знаю, меня, конечно, не услышат, но я хотел бы обратиться к мэру Москвы о том, чтобы он возглавил завтра. Вот был бы реальный ход, который показал бы, что власти это не нужно, власть это осуждает, и, может быть, что-то меняется во власти. Вот конкретно я обращаюсь к Собянину. Пусть он участвует в этом, ну, возглавит, это неправильное слово я сказал, участвует в этом траурном марше. Я должен сказать, что это будет некий знак.
Да, мы помним, как Борис Ельцин приехал в Останкино на панихиду по Владу Листьеву. Это был воспринят как да, диалог с обществом.
Да. Или как он приехал на перезахоронение останков Романовых, это тоже был.
Да, такой... в личном качестве. Кстати, да, Борис Немцов, тогда вспомним, он был председателем комиссии по перезахоронению Романовых.
Поэтому пусть власть покажет хоть что-нибудь, так сказать, вот что мы о ней говорим, выгодно и невыгодно. Только действия самой власти могут показать, выгодно или невыгодно. Вот пока комментарии Пескова, там Путина и Пескова, так сказать, показывают о том, что реакция. Я бы сказал так, ну, характерно для сотрудников спецслужб, скажем так.
Что ну да, им не хватало это, только сказать, что он своей смертью отношения. Принес больше вреда. Да.
А личное отношение Путина мы не услышали, вот человеческого отношения мы не слышали.
Давайте послушаем человеческое отношение москвичей, которые пришли ночью на место убийства Бориса и считают, что они следующие.
Смотрите, сегодня российские грады стреляют в упор в славянский народ, братский, украинский. И сегодня же человеку, прекрасному человеку, я не знаю, которым гордиться она была Россия, сегодня его выпустили 4 пули в спину.
Ну, вы думаете, это акт устрашения?
Вот сегодня 100%, конечно. Вы посмотрите, на границе с Кремлем произошло преступление. Оставлен свидетель. Это дерзкое преступление, просто оно призвано сказать, что вы все должны заткнуть свои рты, спрятаться куда-то и молча сидеть.
Ну, мне кажется, что это что-то сродни с декабрем 1934 года, то есть убийство Кирова. Какое-то очень муторное состояние. У меня в Киеве брат... Я вообще этот год очень тяжело переживаю, и я не знаю, ну, я не знаю, что произошло, я не знаю, что происходит, но мне очень тяжело, мне очень плохо, я не знаю, что делать, мне тоска и слезы, мне хочется рвать и метать. Я очень люблю Бориса, люблю Бориса Немцова. Это мой лидер был. Это мой личный лидер был. Я не активист, но мне он нравился еще с 97-го, наверное, года, да, когда он вице-премьером был. Я не знаю, что теперь делать.
То, что я думаю, я написал вот здесь. Это вопрос, который я обращаю вон туда. Вот. Это вопрос обычного человека, который не бьет милиционеров, который не кидает там камни в стражи правопорядка. Я обычный гражданин. Я живу, я москвич, но начинает отстреливать людей в 100 метрах, 200 метрах от Кремля. Я открыт, и я говорю, что, ну, будете стрелять всех? Давайте. Давайте. То есть мало Крыма, мало Новороссии. Надо здесь всех зачищать. Я могу сказать одно. Я собирался пройти с ребенком на плечах и сказать о том, что я против войны, что я за то, чтобы у нас была ответственность госчиновников за незаконное какое-то обогащение, ну, какие-то обычные, понятные вещи. А сейчас я просто тупо этого боюсь. Вот в чем вещь. Я боюсь этого сделать, потому что я вижу, что происходит с людьми, которые законно, на законные какие-то демонстрации, митинги, обычные вещи, что с ними происходит.
Да, Сергей Александрович Филатов, вопрос такой. Вот Борис же был парламентарием в Ярославле, он продолжал свою законотворческую деятельность. Как по-вашему, это вот тоже сигнал всем инакомыслящим о том, что не стоит сейчас посягать на вот этот коррумпированный строй, основанный на судебном произволе, как вы считаете?
В любом случае, нас толкают к этому. Нас толкают к этому. И не случайно публично мы начали публиковать вообще, как люди поддерживают и сколько людей поддерживает оппозицию. Сколько людей считают, что она нужна. Сколько людей... То есть цифрами хотят и здесь придавить, так сказать, оппозицию, ну, нормальную оппозицию, не те, которые Жириновский и Зюганов возглавляют, эти куклы вообще, а ту оппозицию, которая действительно хочет по-другому видеть свою роль, по-другому видеть ее развитие. Ту, которая, может, мешает нашей власти и раздражает ее. Но это необходимо для любого государства демократического, если мы действительно хотим, чтобы у нас была чистая атмосфера в нашей стране. И я думаю, что это тоже, в общем-то, подвижка к тому, чтобы показать, не лезьте, не лезьте, сами разберемся. И когда-то Путин сказал, что мы знаем, как вести страну, куда ее вести, что делать, как делать, не мешайте нам. А помеха это, оказывается, оппозиция. Оппозиция, которая не дает возможности делать все, что хочет власть. Это очень опасное явление. Мы уже знаем даже из истории и Европы, и нашей истории, и Восточной Европы, к чему приводит вообще вот такая диктатура. И вот эта мода сейчас, которая начинает прорезать себе, так сказать, путь создания империи из России, это очень отвратительный путь, который потом мы все хлебнем, в общем-то, кровь.
Да, Сергей Александрович, вы напомнили вот этот памятный диалог, когда Мацкевичу спросил у Путина, чего хочет оппозиция, и тот уже по заготовленному сказал, власти поураганили в 90-е годы. Это, по-моему, он помянул и Бориса с маленькой буквы, фамилию его, да. Сказали потом в суде, что это с маленькой буквы, это не его персональное оскорбление.
Ну, это логика, так сказать, человека, который никогда власть не уступит на самом деле, потому что демократический лидер никогда этого не скажет. Который опирается на выборы, который конкурирует на выборах, он небрежен в своих высказываниях.
Да, я помню, он сказал власти, а потом добавил да. Власти и денег. Да. Помните?
Да. 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 Небрежен в своих высказываниях.
Вот это было оскорбление. Вот это истинное было отношение Кремля к Борису Немцову. Тогда не лукавил глава государства, когда называл бандерлогами тех, кто пришли на Болотную и на Сахарова. Да, да. Вот это вот его подлинное отношение. Я напомню, что мы сегодня вот...
И это подлинное отношение, извините меня, не только к оппозиции, это подлинное отношение к народу, на самом деле.
К избирателям своим. Да, вот сегодня прошел первый час нашего своеобразного радиомарафона памяти Бориса Немцова. Мы будем его продолжать. У нас в студии Лев Александрович Пономарев. с которым мы обсуждаем завтрашний марш, в каком формате он пройдет, и на прямой телефонной связи со студией политики, а мы вместе с моим коллегой Леонидом Велиховым ведем этот эфир. В конце первого часа мы прощаемся с вами и продолжим нашу программу в следующем часе.